Здравствуйте. Тема урока, как уже было сказано, это месяц Элуль. Уже больше, чем неделя прошла месяца Элуля. И я хочу начать с истории, эту историю с Мина Шамаем. Я вчера услышал эту короткую историю, с которой я хочу начать, учитывая, что раз я ее уже услышал, значит, наверное, Бог хочет, что я с вами поделился. Был такой раввин не так давно сравнительно, Несиват Шалом, это был Слон и Мирэбе. И рассказывают, он жил в конце, 20 лет назад, по-моему, он жил. И рассказывают, один раз он в Хойдеш Элул, это был Хойдеш Элул, ему приснился какой-то очень страшный сон, настолько плохой был сон, что он хотел сделать Атова с Халой. Что такое Атова с Халой? Когда человеку, не дай бог, приснится какой-то плохой сон, мы можем как бы его отменить, некоторые люди постятся. И вот в Хойдеш Элул у Рэбы был этот сон, и он хотел сделать это с Халой. Его спросили, что же ему приснилось. Ему приснилось, что он танцует Симхас Тойру. То есть ему приснилось Симхас Тойру, Симхат Тора. И хасиды не могли понять, что в этом плохого, очень хороший сон. Вроде бы, ну, он веселится с Торой. И на что он сказал, как это? Значит, получается, я пропустил весь Элул. То есть сейчас начинается Элул, а мне уже снится Симхат Тора. То есть, получается, я пропустил весь Элул, я пропустил Рош ха-Шана, я пропустил Йом-Кипур, я все пропустил. И как бы Мина Шамаем с небес мне говорят, что все, можно пропустить все это. И он настолько переживал пропустить, если так можно сказать, месяц Элул, что для него, в его глазах, это был какой-то страшный сон. Теперь мы с вами находимся в месяце Элул. И если спросить простого... У нас было такое выражение первого встречного с улицы, да, первого встречного. Я не думаю, что кто-то будет на улице чувствует, что сейчас что-то необычное происходит, месяц Элул. Когда я говорю первого встречного на улице, я говорю даже на еврейской улице, если так можно сказать, на религиозной улице. Да, конечно, даже люди, которые более религиозные, мы знаем, что есть такая вещь, как Элул, но наш как бы, распорядок дня не особенно меняется. Некоторые уже начали говорить слихот, некоторые немножко говорят Илим. То есть чуть-чуть есть какие-то изменения, но практически что Элул, что больших изменений нету. И я хотел бы этот урок посвятить действительно, что же действительно особо. Мы начнем с того, посмотрим, что действительно такого особого в этом месяце Элул, что действительно все о нем в книжках пишут. И потом мы посмотрим, может быть, почему нас это не касается, и действительно, что делать, и как было сказано, о чем надо задуматься. Я хочу заранее предупредить, как будто я буду давать эту длинную лекцию, чтобы не создалось впечатление, что я действительно, знаете, я так все уже знаю, у меня уже все здорово, я вот сейчас вас буду поучать и преподавать. Я вспоминаю еще другую историю, когда одного хасидского рэба спросили, один его хасид спросил рэба, скажите, пожалуйста, какой билет выиграет в лотерею? То есть все говорят, что у Рэбе есть как бы святость, и Рэбе знает, что происходит в мирах. И так он спросил простой, хасид спросил Рэбе, скажите, какой будет билет в лотерее? На что Рэбе ему ответил, знаешь, дорогой, если бы я знал, какой билет выиграет, я бы сам играл. Так этот мой урок, который я буду вам рассказывать, я буду просто с вами делиться то, что я подобрал в еврейской литературе. Если бы я знал настоящий, вот именно секрет, вот как так сделать, чтобы действительно месяц Элул, вот какой-то секрет действительно, который 100% работает и 100% гарантия, что у вас будет хорошая Рош ха-Шана и Ксивах Хатима Това, и все будет здорово. Если бы я знал такой секрет, я бы сам бы им, конечно, бы использовался. К сожалению, я секрета такого, которого 100% не знаю. Я хочу просто с вами поделиться по мере возможности то, что как бы я подчеркнул, и будем надеяться, что мы вместе с вами после этого урока действительно хоть немножко изменимся и облегчим себе и возможность действительно подняться в месяц Элул. Начнем с, наверное, самого знаменитого словосочетания месяца Элул, когда мы говорим аббревиатуру Элул. Элул – это месяц с четырех букв слова «эл», «алеф», «ламет», «вов», «ламет». Интересно, есть очень много, непропорционально много мест, и в Торе, и в Танахе, где четыре слова подряд начинаются с этих букв «элул», «алев», «ламет», «вов», «ламет». И комментарии каждый раз, когда это происходит, конечно, со стороны это происходит, ну, вроде бы случайно, четыре слова подряд начинаются с этих букв. Комментарии на это очень часто обращают внимание. Наверное, если не самое распространенное, но и самых распространенных и известных, это основано на цитате из Шира Шарим, песни песней царя Соломона, где написано «Они лидоди, видоди ли». «Они лидоди, видоди ли». Многие из вас, наверное, это слышали. Переводится дословно «Я другу моему», «дод» в данном случае это не дядя, а имеется «доди», это «мой друг», «видоди ли» и «друг мой», «мне» или «для меня», подразумевается взаимоотношения евреев и Бога. Весь Шира Шарим, мы знаем, наши комментарии объясняют, весь Шира Шарим, который построен как взаимоотношения как бы мужа и жены, на самом деле это взаимоотношения Кнессет Исраэль, это взаимоотношения еврейского народа и Всевышнего. И вот эта фраза, когда в оригинале жена говорит о своем любимце, «Я для любимого моего, и он для меня», подразумевается еврейский народ, который говорит, что мы готовы что-то сделать для Всевышнего, и тогда Всевышний будет тогда для нас. И если возьмете первую букву этих четырех слов, получается «Анилы додивы додилы», это получается «Элул». Есть еще одно тоже довольно-таки знаменитое, один из знаменитых намеков на месяц Элул. Этот намек приводится в Кисве Аризал, некоторые приводят. Аризал на это обратил внимание. В том месте Торы, где написано о Ирмиклад. Что такое Ирмиклад? Когда, не дай Бог, один еврей нечаянно по ошибке убивает другого. Были специальные города, где он мог, если так можно сказать, спрятаться, потому что мы боимся, подозреваем, что родственники погибшего захотят отомстить. И специально в земле Израиля, сначала было 6 городов, потом добавили другие города, были города, где можно было спрятаться. И интересно, Аризал приводит, если вы хотите это проверить, это Шмот 21.13, там написано «Он Ал-Йодо», что как бы Бог под руку ему подвернулся, если так можно сказать, «Он Ал-Йодо», так случилось этот несчастный случай, если так можно сказать, под руку ему подвернулось. И потом написано «Весам тилахо», и я вам дам места, куда можно убежать. Так, вот эти слова в этом в отрывке Торы, где написано, подразумевается о городах-убежищах, тоже Аризал обратил наше внимание, что там тоже написано «Элул». То есть «Элул», как минимум два уже объяснения у нас есть, «Элул» — это месяц, когда мы должны строить взаимоотношения с Богом. Причем Бог в данном случае подразумевается как друг. Есть такое выражение «наладить дружественные взаимоотношения». Да? То есть если мы поссорились, да, друзья ссорятся иногда. Кто-то кому-то что-то не то делает. И у нас было 11 месяцев, к сожалению, у каждого есть свои, если так можно сказать, пробелы, были всякие взлеты и падения. И теперь у нас в первую очередь это «элул», это наладить эти дружественные отношения. И «элул» это можно как бы убежать. Убежать, то есть спасти самого себя. Потому что человек за 11 месяцев мог чего-то натворить очень нехорошего. Каждый по-своему. То есть мы, все евреи, конечно, в самом понимании они мы хорошие, но все бывают свои, если можно сказать, когда человек оступается. То, что подразумевается грехом. И в месяц Элул мы можем как бы отойти от всего этого и подняться. И действительно так и люди, многие люди, было и времена, действительно так и делали. Некоторые люди весь месяц не разговаривали, были люди, которые весь месяц молились. Нет, это все не про наше поколение, но был вот такой подход, что месяц Элул — это месяц, где можно было как бы спрятаться от всего плохого и подготовиться к Рош ха-Шана. Интересно, что в примере когда человек должен убежать в вот этот город бежище, в Геморе приводится, что есть, что если он не убежал. Приводится в Геморе, вот если, например, один еврей, не дай бог, убил другого, и по законам Тора, по идее, он должен идти вот в этот город убежище. Что если он не идет туда? Так написано, что он тогда может поплатиться жизнью, если у него есть возможность уйти в этот город убежище. И он не использует эта возможность – это грех. Гемор есть разные мнения, или его могут убить, или его должны убить. В любом случае, это не, знаете, хочешь иди, он обязан воспользоваться этой возможностью. Так Элул тоже в комментарии приводит очень интересную вещь. Если Всевышний дает нам возможность, это очень важно. Если Всевышний, если кто-то об этом не знает, он не знает, но мы-то уже знаем, да? Если Всевышний дает возможность евреям спрятаться, вернуться, и евреи не пользуются этой возможностью, то вместо того, чтобы вернуться, получается у них грех. Человек, который не воспользовался, не убежал в этот город, так это грешно. То есть теперь мы должны разобраться не просто, что можно в этом луле сделать, но мы обязаны это узнать, потому что если Бог дает нам эту возможность, мы должны разобраться, как максимально действительно ее использовать. Теперь, я уже упомянул не раз, почему-то в наше время это не чувствую. Да, со стороны, конечно, многие из вас, может быть, даже знали те вещи, которые сейчас я рассказал, но почему-то на улице мы не чувствуем Элул, и это не я. Может, я не на той улице живу, знаете, может, вы живете в других городах, везде, все уже раввины прошлого поколения переживали, почему-то мы это не чувствуем. Для сравнения, я видел в книге Рэбе Шолом Швадрона, Магид из Иерушалайма, он рассказывал, что во время русско-японской войны, русско-японская война, на самом деле, была не так-то давно, но чуть больше столетия, да, 5-й год была, и рассказывает, что вернулся солдат со фронта, еврейский солдат вернулся в свое село, и он хотел рассказать, что происходило, действительно, что такое поле боя. И когда он рассказывал своим соотечественникам, что такое поле боя, он сказал: вы не представляете, там, понимаете, пушки, страшно, стреляют, взрывы, прям как, знаете, как Йом-Кипур во время Неилы. Когда простой еврейский солдат, то есть солдат, значит, он не был раввином, если он пошел в армию, он пошел через армию, то есть, скорее всего, он не был из большой раввинской семьи, но для него, когда он хотел рассказать что-то очень страшное, его пример был Йом-Кипур во время Неилы. В наше время люди не боятся, и приводится интересный пример. Лев на святом языке — это Ария. И комментарии говорят, что есть пасук. Комментарии приводят пасук, что если лев рычит, так все боятся. Арье шоек. Так арье шоек. Миро и рок, кто не будет бояться, если лев рычит. И наши святые комментарии говорят, что лев подразумевается алеф рейш юд гей. Это Элул, Рош ха-Шана, Йом-Кипур, Ха-Шана Раб. Так, лев, это начинает, то есть, по идее, сейчас уже начинается с Шкоя Шелула, сейчас месяц Элул, сейчас начинается вот это рычание льва. К сожалению, это тоже мы не знаем, потому что даже если вы когда-то были в зоопарке, львы, которые в зоопарке живут, они не те львы, которые на свободе, они там не особенно рычат, но можно себе немножко представить, что когда действительно лев в джунглях рычит, так это действительно все боятся. И рассказывает историю, что кто-то там путешествовал, например, по джунглям, по Африке. И вдруг действительно все услышали вот этот лев, и все разбежались, все куда-то бегут. Он проходит мимо, сидят там группа людей. И они совершенно не реагируют. Они сидят, они там, допустим, там в карты играют. И ноль внимания. Все куда-то бегут. Паника, страх, ужас. Они сидят, как будто ничего не происходит. И он очень удивился, этот наш путешественник очень удивился. Он к ним подошел и говорит: слушай, ребята, вы что, вы не боитесь? Вы такие сильные, что вы не боитесь? Они на него не обращают внимания. Он говорит: что вы не... Он понял, что они глухие. Они не смелые. Они просто глухие. Когда человек глухой, да, он не боится льва, потому что он его не слышит. В наше время почему-то, если так можно сказать, лев он есть. Люди по ошибке, к сожалению, думают, что если я, например, не религиозный, я не член этого клуба, то меня этого не касается, да? Если человек не считает себя, что он шомер шаббат, то все, так это ничего страшного. Значит, можно теперь сделать, что я не соблюдаю это, я не ел вечно. Я не записался быть членом этого клуба. К сожалению, это неправда. К счастью, это неправда. Человек, если он родился, слава Богу, евреем, и сейчас месяц Элул. Так месяц Элул, он для всех. Просто некоторые, к сожалению, большинство его не слышат. Так вопрос, что действительно случилось, скажут действительно, что вот у нас уши закупорены, почему же действительно никто не слышит? И, кстати, еще интересная история. Это уже реальная история, которая случилась в поколении до войны. Многие говорят, что после войны, знаете, еврейство упало. До войны, во времена Хофец-Хаима, была история, когда был дибук. Дибук — это когда в наше время уже это не происходит, но были времена, было такое, иногда случалось. Душа умершего человека внедрялась как бы в живого. Из нее говорил, тут интересный момент. Приводится в книгах, что такое было, как бы потерянная душа, они как-то внедрялись в живых людей. И можно было прям, во времена Хофец Хаим была история, когда у девочки, вдруг ни с того ни с сего, из нее начал говорить мужской голос. И многие евреи там в этом, когда это все происходило, это все видели. То есть, как было, в прямом смысле была видна рука Господня, и это, вот, эту душу спрашивали, задавали вопросы. То есть можно было видеть, причем он рассказывал, этот парень, с того света, прямо на эти интервью с того света. Давайте перейдем на наш более современный язык. Представьте себе, что, например, в Талдот, они как-то всегда вот, находят очень хороших лекторов и так далее. Вот они каким-то образом им удалось лекция с того света. И вот прямо у них там лекция «Душа с того света», знаете, на час. И реально можно было бы послушать лекцию, как с того света вам рассказывает душа, что с ней происходит, как ее наказывают, за какие грехи ее наказывают. И люди, которые это реально слышали, они настолько испугались. Действительно, это как бы полный переворот. Одно дело, когда они об этом знали, другое дело, когда они реально слышали эту душу. И один, кто там присутствовал, сказал, что на меня это повлияло точно так же, как это повлияло на стенку. Есть такое выражение, разговаривая со стенкой, да, с горохом об стенку. Так человек, кто реально это был, там были хорошие евреи, религиозные евреи, святые евреи, и он сказал, что меня это совершенно не повлияло. Так почему же действительно нас это не влияет? Так есть гемора. Сисихам из книги Хайма Фриндлера, который рассказывает этот подход, и, на мой взгляд, это очень хорошо объясняет все наши вопросы. Гемора в трактате Кедушин, если кто-то учит Дафьёйми, скоро они будут через несколько дней, через неделю это учить. Гемора в Кедушин основана на отрывках из главы Бехар о Шмите. Шмита, законы Шмиты. И гемора в Кедушин говорит, что человек должен соблюдать седьмой год. Потом в Торе написано, что человек должен соблюдать седьмой год. После этого написаны законы, когда евреи продают свою утварь, свои вещи. Потом написаны законы продажи поля. Потом написаны законы продажи дома. И потом написаны законы продажи своей дочери. И какое-то интересное, есть какая-то интересная, как бы эстафета идет, цепочка. Так гемора говорит, что неспроста Тора именно написала эти законы в этом порядке. Тора имела в виду намек на реальную историю. С чего начинается? Начинается с того, что человек не соблюдает шмиту. Почему-то написано не то, что он совсем ничего не соблюдает. Он продает на базаре пирот, фрукты седьмого года. Тора запретила не только обрабатывать землю, но нельзя делать бизнес, нельзя делать покупку и продажу, там сложные законы, есть исключения, но в целом нельзя зарабатывать деньги, продавая эти самые плоды седьмого года. А он да, сделал. Он подзаработать. Поскольку он согрешил, Бог его наказывает, и он на этом не разбогател, наоборот, у него нет денег, теперь ему придется тебе продавать свои вещи. Когда у человека нет денег, придется теперь продавать металлы. Он все равно не понял намека, поэтому ему придется продавать, то есть цепочка продолжается, продать свое поле. Потом он все равно намека не понял, ему придется продать свой дом, потом придется продать свою дочь, там приводится, он должен будет взять деньги под проценты. В конечном итоге вся эта цепочка, чем она заканчивается? Это заканчивается тем, что он должен сам себя продать. И там сначала евреем, потом не евреем. В конечном итоге он работает Авойда Зара, то есть по-нашему, знаете, он будет полы подметать в церкви. То есть, говорит Гемара, смотрите, какая цепочка. Значит, началось все с ерунды какой-то. Он там продавал, ну, немножко махлевал, он продавал эти самые бананы, которые не надо было продавать на базаре. И пошло и поехало. И в конечном итоге он настолько разорился, мы говорим, человеку, у которого было поле, у которого был дом, у него была дочь, он все пришлось продать. В конечном итоге он теперь моет полы в церкви. И Гемара обращает интересное внимание. Во-первых, до того, как мы вернемся к Геморе, мы видим, что Всевышний, как любящий отец, пытается намекнуть своему сыну. В наше время, особенно в наше время, когда мы живем, у нас нет пророков, которые напрямую нам будут что-то говорить. Всевышний все равно намекает. То есть, когда человек не туда идет, у него не получается. И надо задуматься, как-то вот интересно. Еще, почему у меня не идет бизнес? Почему мне надо теперь дом продавать? Почему мне надо поле продавать? То есть Всевышний таким образом намекает нам похватиться, и, может быть, я где-то что-то не то делаю. Надо быть аккуратным, потому что не всегда мы можем понять, не каждый раз, знаете, не каждый раз, когда кто-то оступился на улице или ударился, надо сразу думать, что Всевышний подразумевает. Мы не всегда можем понять, если мы можем понять, замечательно. Но мы видим из этой геморы, между прочим, что есть такая система, что Всевышний мягко намекает, и когда у человека в жизни что-то происходит, особенно когда идет как цепь вот этих несчастья, неприятных вещей, надо задуматься. И так гемора говорит, вот эта цепочка, но гемора очень интересно, гемора говорит, смотрите, когда это наши мудрецы рассказывают, там написано так, что первый раз сначала он продал свои фрукты, которые он не должен был продавать, теперь он не осознал это, потом ему надо продавать свои вещи, а потом, то есть там Гемора говорит, меняется, как бы, когда Гемора всю эту цепочку рассказывает, очень интересно, первый раз, когда он не понял, там написано, что это сам он не понял, а потом уже не написано об этом. То есть как-то стиль Медраша, который это рассказывает, меняется после первой ошибки. То есть первый раз он согрешил, до него это, мягко говоря, как бы не дошло. Он второй раз, ему Всевышний намекает. И потом пошло-поехало, изменилось. Тогда Гемора говорит, что сказал Равуна, великий мудрец Равуна сказал, что если человек согрешил и потом повторно согрешил, то теперь ему можно делать этот грех. Вот эти слова, я хочу дослушать до конца, не обрадовались. Гемора говорит, что если человек согрешил раз, потом вторично согрешил, ему можно это теперь делать. Теперь сама Гемора задает вопрос, что ему можно. Значит, можно. Говорит Гемора, не то, что ему можно. Он чувствует, как будто можно. Насало, нет насало кеет, насало, что можно. Насало кеет. Человек, раз он уже раз это сделал, раз он второй раз это сделал, второй раз, после двух раз все уже привык. Меня это уже не волнует, меня это и так. Поэтому Гемора говорит, что наш герой, если он первый раз согрешил, второй раз согрешил, ему теперь значительно сложнее очнуться и опомниться. И поэтому оно все идет по нарастающей, потому что раз он уже два раза согрешил, раз он согрешил, два раза согрешил, ему теперь он чувствует, как будто можно. И это, сейчас мы это будем развивать эту тему, скорее всего, но это первое объяснение, что происходит. Человек, Рав Хаим Финдер объясняет, у каждого из нас есть душа, нешама, на языке, который нам более как бы принят, мы привыкли, если сказать, как совесть. На самом деле это все одно и то же, что такое совесть, что такое душа. У каждого еврея есть что-то святое. У каждого еврея есть что-то хорошее в глубине души. И оно есть. Мы каждое утро говорим вот эту браху, лака, нешама, что у нас святая душа и так далее. И оно есть, но если человек раз согрешил, два согрешил, если так можно сказать, это душа, это совесть, как бы это вы ни называли, покрывается сначала туникой, это самое, как бы, грязью, потом толще, потом зарастает, как бы, если так можно сказать, жиром заросло, и мы не чувствуем. Точно так же, как человек, когда первый раз он что-то согрешил, ему неприятно, второй раз ему тоже неприятно, не настолько, а потом привыкает. Ко всему можно привыкнуть. И человек, который, к сожалению, привыкает, для него это становится как будто хутрало, как будто можно. он даже не чувствует, что он что-то плохое делает. Очень многие люди, если вы их спросите, ну, вы готовитесь к Рош ха-Шана, а что готовиться? Все в порядке. Все вроде бы, я не такой грешник, что мне там изменит. Я не хочу наговаривать на еврейский народ. Действительно, еврейский народ хороший, но каждый, если можно было, знаете, когда люди, некоторые люди ходят каждый год к врачу просто провериться. Все вроде бы хорошо, но просто провериться, а вдруг, да? И то же самое, Элу, даже когда человек чувствует, что у него все хорошо, стоит задуматься, может быть, я тот человек из этой геморры, который на самом деле у меня не все хорошо, я просто к этому привык. То, что Гемора говорит, мне это стало мутар. Если вы посмотрите, в Торе тоже интересный стиль. В Торе некоторые запреты, некоторые запреты написаны «не кушай», например, там «не кушай», «не ходи», «не смотри», запрещено, четко написано. Некоторые запреты в Торе написаны «ты не можешь», не так давно мы читали, по-моему, полторы недели назад, написано, что там, когда вы находите что-то, ваш знакомый что-то потерял, вы увидели находку, что-то, кто-то, что чужую потерю, то есть потеря, не находка, вы нашли чью-то потерю, и вы заняты сейчас не до этого, там. Так Тора говорит, лосуха лесалем, вы не можете проигнорировать. Такая фраза, это Дворим 23, если не ошибаюсь. Написано, что лосуха лесалем, ты не можешь проигнорировать, если ты видишь. Там говорится, в Торе приводится история о животных, в наше время это не так часто, но в наше время более часто были там какие-то вещи, кто-то забыл, кто-то... Вы видите, что кто-то что-то забыл, и он потом будет явно искать. Ну, лень, или вы спешите куда-то. Тора, есть запрет в Торе, лос, сухал и сэм, вы не можете это игнорировать. Но почему Тора говорит, ты не можешь, не можешь. Я могу. Физически я не могу. Так если вы посмотрите перевод на арамейский, и комментарии объясняешь, что ты не можешь. Ты как будто тебе запрещено. То есть человек должен дойти до уровня, что физически я не могу. Есть вещи, которые мы не можем. Все знают знаменитые примеры, когда человек говорит, например, прыгнуть со скалы или там ходить без одежды по улице. Но я не могу. Есть вещи, как часто он говорит, не могу, что ты физически можешь. Ты это не хочешь, потому что ты знаешь последствия. Прыгнуть со скалы любой человек теоретически может. Никто это не сделает, потому что он знает последствия. Мы говорим взрослым, нормальным. Человек, который таким знает последствия. Разница между дураком и умным. Что умный знает последствия, а наоборот не знает. То же самое дети. Так взрослый, нормальный, умный человек, который знает последствия, он скажет, я не могу такое сделать. Потому что мне как бы совесть, душа не дает. Тора говорит, мы должны быть на этом уровне, чтобы стало... Я не могу. А наш герой из Геморы, который начал и пошло, и поехало, он да может, а я могу. Тебе сначала это было, может быть, не так просто, но потом привыкаешь, ко всему привыкаешь, и теперь он может. И теперь у него все идет как по маслу, у него все хорошо, ему ничего не надо менять, и поэтому он не слышит ни льва, для него ни лул. У него все в порядке, зачем? Мне не надо идти к врачу, зачем мне идти к врачу? Если у меня все в порядке, правильно? Теперь, алахически, это все, знаете, мусар, это все важные вещи. То есть, я не говорю, что они не важны, они действительно очень важны. Но этот человек, у него теперь алоха становится другая. Алахически мы на него по-другому смотрим. Приводится, что обычный еврей, если... Кстати, тоже Гемора в Кедушин, просто в другом месте. Если еврей подумал, у него была идея сделать что-то плохое. Он захотел, он там проснулся, например, давайте простой пример приведем. Человек просыпается утром, ой, какой он голодный. Он думает, вот пойду в магазин, куплю что-то некошерное. Пойду себе какой-то бутерброд куплю, и я там соблюдаю кашрут, говорят, что вот там в таком-то месте продается некошерная еда. Пойду-ка я куплю, знаете, голодный. Он оделся, пошел, по дороге спохватился, думаю, что я туда пойду. Или он не спохватился, просто не получилось. Ему кто-то позвонил, и отвлекли, и он забыл. В итоге он ничего не купил, ничего не скушал. Но идея была, план был, не получилось. Гемора говорит, что у евреев плохое намерение не засчитывается как за грех. И в другом месте написано, что это говорится о простом, хорошем еврее. Но если еврей, кто что-то не соблюдает, для него это засчитывается как за грех, потому что если человек соблюдает, и у простого человека бывает, если так можно сказать, заскоки. Да, кстати, приводится, кстати, не надо очень бояться. Иногда бывает, люди начинают паниковать, как это, мне такая мысль даже в голову пришла. Знаете, человек, который, например, все соблюдает, вдруг ни с того ни с того, какая-то глупая мысль пришла в голову, что не тут сделать, что-то согрешить, он спохватился. Так это может быть просто это не сайон, это может быть испытание. Но сама мысль, если в итоге он ничего плохого не сделал, не засчитывается за грех. Но человек, который так и так ничего не соблюдает, так для него теперь эта вещь засчитывается, как будто он, да, согрешил. Потому что действительно, в его понимании, это мутар. Так у него нету никаких, у него нету никаких тормозов. Люди, которые это для них есть тормоза, для них это, он бы этого не делал. Человек, который, мне неприятно пользоваться этой фразой, например, не соблюдает кашрут. Все. То для него что? Что-то, да, кашрена, что не кашрена. Человек, который не соблюдает, не дай бог, субботу. Для него что суббота, что воскресенье, что вторник. Все одинаково. Приводится, кстати, интересно, приводится аллахически. Некоторые считали, я не говорю аллаха ламайс, я не говорю, что действительно такая аллаха, я просто говорю идею, что были раввины, которые считали, что если есть вопрос, кому везти, например, скорая помощь должна в субботу кого-то везти в больницу. Кому-то плохо, или по-хорошему, женщина должна рожать. Не обязательно плохо, Баруха Шем. То есть надо везти пациента в больницу. И вести машину в субботу, конечно, запрещено по Торе. То некоторые говорили, что лучше, чтобы водитель, лучше взять водителя, который шомер Тора мицвот, чтобы был религиозный водитель. Есть другие причины, потому что он более серьезно может воспринять. Но некоторые говорят, что лучше взять религиозного водителя, который соблюдает субботу, чем нерелигиозного. Почему? Потому что религиозный водитель, который всегда соблюдает субботу, и он ведет машину в субботу, он понимает, и он чувствует, что на самом деле есть такая вещь, как суббота, но мне можно вести машину, потому что это такая ситуация. Нерелигиозный человек, который лошамер шаббат, который не соблюдает, блин, сейчас вторник. Он чувствует, как будто ничего вообще не происходит. Некоторые даже говорили, что лучше взять религиозного. Окей, я не знаю, ли это алхимически, понимаете, когда такие вопросы возникают, надо просто ехать и поменьше думать, просто прыгать за руль и вести машину. Но в целом алхимический человек, который уже привык что-то не соблюдать, у него, если так можно сказать, знаете, если какой-то мышцей долго не пользоваться, она просто утрофирует, она может парализованная быть. Писать себе, в нашей душе есть рамах, сколько у нас есть мицвот, у нас в теле есть части тела, наши мудрецы говорят, что есть 248 частей тела, 365 жилок. Так представьте себе, что если какая-то мицва, человек полностью как будто его нету. То есть у него как будто, не дай бог, как ампутировали эту часть. У него ее нет, он привык. Теперь, если ампутировали, так и действительно плохо, но если у него просто оно парализирует, паралич, не дай бог, он рукой никогда не пользовался, долго-долго не пользуется рукой, ему потом надо будет ходить, скорее всего, специальным врачам, чтобы ему делать терапию, чтобы начать заново пользоваться этой рукой. Такое бывает, когда, не дай бог, люди попадают в аварии, например, им надо заново учиться ходить, ни про кого сказано, людям надо заново учиться ходить, людям заново надо учиться пользоваться своими руками, пальцами, они не могли пользоваться. Так с мицвой то же самое. Человек, который что-то привык делать на каждом уровне. Это может быть уровень очень страшный, когда человек, я сказал, не соблюдает в субботу. Это может более на другом уровне быть человек, который все соблюдает и в субботу. Но он, знаете, иногда у него бывает, знаете, немножко лошон ара, немножко он сплетничает. Не то, что много, но бывает иногда. То есть у каждого человека на его уровне, его как бы члены тела, может быть такая ситуация, когда оно как бы отсохло, паралич, и он не может даже понять, что что-то происходит. Интересно, что есть такое понятие в алхимической литературе мумар. Мумар, это переводы как еретик, восставший. Теперь есть такое понятие, что когда человек полностью отсек себя от евреев. Это очень сложный закон, ни в коем случае я не собираюсь сейчас их обсуждать. Давайте, то есть еврей может стать как бы не евреем. Классический пример, если там человек ничего совершенно не соблюдает. Мы говорим, человек, который когда-то соблюдал и все бросил. Если человек родился, к сожалению, он никогда не знал другой Но человек, который все знал, все соблюдал, просто все бросил. Все, он уехал на какой-то там необитаемый остров, или еще хуже, на да, обитаемый, там женился на нееврейке, ничего не соблюдает. Так он логически становится как нееврей, и даже нельзя его вино пить и так далее. Называется мумр. Мумр – это восставший или еретика, переводите как хотите. И есть такое понятие «мумар ладавар эхат». Есть такое понятие в логической литературе. У вас может быть религиозный человек, соблюдающий, но он мумар ладавар эхат, но одну вещь не соблюдает. То есть он все соблюдает. Ну, например, возьмем, к примеру, почему-то он мезузу. У него нету мезузы. Я не знаю, потому что у него в каком-то селе же там не было мезузы. Он считает, что мезуза это слишком не обязательно, такой старый. Я не знаю, что он считает. Но он как бы вот в этом месте для него он становится как бы в этой отрасли, в этой сфере, он как бы становится теперь восставшим. И логически ему в этом деле теперь нельзя будет верить. То есть если человек, например, почти все соблюдает, но он не соблюдает кашрут, вы бы его не взяли на работу мажгихом в вашем ресторане, правильно? Так, таким образом, человек, который привыкает, вернемся, надо вернуться все-таки будет в Элул, человек, который, не дай бог, к чему-то привыкает, и первый раз, может быть, ему было тяжело это нарушить. Более, я сейчас вспоминаю интересный момент, написано в святых книгах, это Аризаль говорит, что наша душа настолько святая, что первый грех, как бы Бог должен подтолкнуть нас согрешить. Это мы не будем подробности даваться, но первый раз такое как бы, состоит впечатление, что как бы, нас Бог специально должен подтолкнуть, чтобы у нас было право выбора. Если бы душу не трогать, она настолько святая, она бы никогда вообще не грешила. Но это не наши проблемы. Мы уже взрослые люди, мы уже, к сожалению, прошли не через один Йом-Кипур. Но человек первый раз, может быть, он не хотел согрешить, так не получилось, была плохая ситуация, много было друзей, знакомых, он согрешил раз, потом согрешил два, потихоньку-потихоньку у него становится мута, и теперь он входит совсем в другой, теперь у него нету этой мицвы, не дай бог, и теперь у каждого, это очень важно, у каждого на его уровне, я не знаю, кто слушает этот урок, разные уровни бывают. Если мы находимся, вот так мы живем. Я живу здесь, меня не трогайте. Иногда я знаю свои недостатки, я не знаю. Но поэтому все вещи, когда лев рычит, лул, если все хорошо, зачем? У меня все в порядке. Вопрос теперь, после того, как немножко мы поняли, что происходит, тебе вопрос, что будет теперь делать дальше? Во-первых, до того мы будем говорить, что же теперь делать дальше, я хочу упомянуть. Мы видим, перед тем, как человек первый раз согрешил. То есть он первый раз, он в самом начале, что произошло, он первый раз начал вот эти продавать эти фрукты. Потом пошла вот эта цепочка, так умные люди пишут, теперь надо быть вдвойне, во много раз более аккуратным. То есть каждый наш грех, мы никогда не знаем, к чему это приведет. Например, ситуация. У вас какой-то определенный уровень кашрута. Какой бы он ни был, и, знаете, есть разные, все мы знаем, что есть разные уровни кашрута. У вас какой-то определенный уровень кашрута, и вас приглашают на день рождения в ресторан, который не вашего уровня кашрута. Опять-таки, это может быть, у кого-то может быть уровень кашрута очень низкий, его приглашают в некошерный ресторан. У кого-то более высокий, неважно. И вы знаете, неприятно, но я пойду, я не буду только что я такой же. И надо иметь в виду, что если вы ошибетесь, что-то не то скушаете, раз, два, вы будете понимать, что, может быть, это будет цепочка, что человек вообще не будет когда кашрут соблюдать. Вы скажете, ну прям-таки. Да. Есть мишна в Пиркей, вот, который говорит, что грех ведет к греху, мицва ведет к мицве. Поэтому первый раз, когда человек принимает решение, согрешить или не согрешить, обычно это происходит молниеносно. Никто не сидит, согрешить, не согрешит. Никто не хочет грешить. Но, знаете, бывает какое-то искушение, что-то хочется опуститься не на моем уровне. Надо задуматься, что откуда ты знаешь, что оно не пойдет дальше. То же самое, кстати, с детьми, когда у людей с детьми, маленькие дети, взрослые дети, вы своему сыну или дочери что-то разрешили. Надо иметь в виду, сейчас вы разрешите вашим детям это делать, потом это, да, кто знает, куда это докатится. Бывают разные исключения, всегда есть такая вещь даже, когда грех, надо как бы согрешить, иногда действительно возможна ситуация, что когда вас пригласили на день рождения в ресторане, действительно вам, может быть, вы обязаны пойти, чтобы кого-то не обидеть. Каждый раз, когда ситуация возникает, надо, конечно, посоветоваться, узнать, подумать. Но имейте в виду, что, может быть, когда человек начинает падать, кто его знает, может быть, потом будет мицва, горевет мицва, и наоборот. Это надо иметь в виду. Но теперь вопрос, что теперь делать дальше? Хорошо, я вот уже сколько времени говорю, вот Элуль, мы ничего не слышим, что же делать дальше? Так у еврейского народа была такая ситуация когда-то, когда Моше Рабейну, это, кстати, в конечном итоге закончилось с Элулом, но Моше Рабейну был на горе Синай первый раз после Шавуота, 17-го Тамуза, евреи сделали золотого тельца. И Всевышний сказал Моше, что вот этот еврейский народ, к сожалению, он такой грешный, я хочу вообще уничтожить. Ам коша ойрев, он как бы не сгибаемый, он упорный, и ничего не выкинуть, нельзя ему как бы переубедить. Вот они грешат, все, ничего не можно, мы ничего не можем сделать, давайте, Моше, давай договоримся, я убиваю. Стираем с лица земли еврейский народ. Я из себя сделаю еврейский народ. Моше не согласился. Я уверен, вы читали недельную главу Китиса. И потом Моше Рабейну спускается с горы Синай. Написано, что он увидел, что народ веселится и танцует. Там написано, что они сделали вот этого золотого тельца. Они веселились и танцевали вокруг золотого тельца. Моше Рабейну бросает и разбивает скрижали завета. Одна из причин, почему мы постились 17-го Тамуза, и потом продолжается с этой историей. Что произошло? Почему он разбил скрижали завета? Потому что иногда, когда человек спит, что делает, когда человек спит? Если человек просто вздремнул, то достаточно его немножко, знаете, вы скажете его имя, он проснется. Что если человек в более глубоком сне, надо его немножко коснуться. Иногда надо его потрясти. Иногда сильно надо потрясти. Так вот, надо просто встряхнуть себя. Когда человек спит, надо что-то произойти, чтобы его разбудить. Ситуация Моше Рабейну, когда еврейский народ, интересно, комментарии говорят, что Моше как бы был настроен, что все будет хорошо, но когда он увидел, что евреи прям уже танцуют, у них там как бы хоровод вокруг этого золотого тельца, он понял, что разговаривать тут не с кем. Просто начинать, знаете, как вам не стыдно, что же вы сделали, оно не поможет. Сначала надо его разбудить. Знаете, когда человек спит, будете ему в мягкой форме говорить, ну как-то, знаете, или еще лучше пьяница. Знаете, лежит пьяница в грязи, и вы ему говорите, ну как тебе не стыдно, посмотри, на тебя люди смотрят, он пьян, не с кем разговаривать. Так Моше Рабейну понял, что сначала ему надо пробудить еврейский народ. Он разбил скрижали завета. Это что-то страшное. Представляете, спускается Моше Рабейну, и в дребезги вот эти, написано, что там евреи видели, как эти буквы улетели. Скрижали завета не просто были, знаете, красивые, знаете, памятник. Это была очень святая вещь. Написано, что сам Всевышний их сделал. Мы никогда, наверное, не поймем, что произошло там. Но таким образом Моше Рабейну разбудил еврейский народ. И потом уже, да, некоторые евреи после этого погибли. Написано, что в любом поколении мы немножко как бы выплачиваем этот грех. Не все потом было просто. Но сначала человек обудился, то есть что-то история, что-то произошло, что-то неожиданное, и Моше Рабейну разбудил этот еврейский народ. Так человек, после того, во-первых, надо задуматься. То, что на самом деле название нашего урока. Когда человек уже знает, в чем заключается его проблема, на мой взгляд, просто будет легче теперь самого себя лечить. Тогда теперь мы знаем, что наша проблема, разные может быть проблемы, но одна из проблем, что когда человек к чему-то привык. Человек должен это понять. Это все нормально, это весь еврейский народ такой, то есть надо теперь просто разобраться, как с этим работать. Человек должен задуматься, может быть, если я просто, знаете, сейчас просто посмотрел на себя в зеркало, вроде бы все в порядке, можно задуматься где-то, может быть, у меня действительно какая-то мицва есть, которую я могу улучшить. Иногда есть ситуация, когда желательно посоветоваться с кем-то. Причем этот некто, с кем можно посоветоваться, может быть, даже ваш близкий друг, это может быть, если, может быть, супруг, это с умным человеком советоваться. То есть не тот друг, который сказал, когда у вас все здорово, да, что он, такой цадик. Ты такой царь, я не знаю, почему до сих пор Машиах не пришел. Но иногда можно посоветоваться с кем-то, действительно, где бы можно было бы что-то изменить. И человек должен постараться пробудить себя. Один из еврейских обычаев, то, что каждый день происходит, это шафар. Кстати, в этом году, очень важно, в этом году мы не будем трубить шафар первый день Рош Хашана, который это на самом деле Рош Хашана только один день. Второй день только мудрецы постановили. То есть в этом году у нас не будет, к сожалению, это наш, так мудрецы постановили, у нас не будет шафара по Торе. И еще более важно, в синагогах, не все ходят в синагогу, и женщины не ходят. Есть такая вещь, шафар. Каждое утро в синагоге трубят шафар. Рамбам говорит, что несмотря на то, что шафар это просто митцва, которая в Торе написана, и мы не должны даже вникать ее объяснение. Если Бог сказал, первым делом мы служим шафар, потому что Бог так сказал. Но Рамбам говорит, есть намек, что когда трубит шафар, надо трепетать. Шафар это может быть труба, которая зовет на войну. Шафар это может быть нам напомнить о дарвании Тору, когда трубил шафар. Но шафар это первый шаг, вот это простой шаг. Если у вас есть, если вы в синагоге, вы слышите этот шафар. Шафар это то, что нас должно разбудить и пробудить. Если вы в синагоге, это замечательно, не все ходят в синагогу, как я сказал, так Всевышний очень часто трубит свой шафар. На самом деле, если вы помните, в Геморе наш герой, его цепочка шла сначала, у него произошло это, а потом это. То есть Всевышний ему посылал намеки, Всевышний хотел ему его остановить. Так в нашем мире тоже Всевышний часто трубит шафар. Если вы... Зачем? Никто не хочет, чтобы, не дай Бог, у него были какие-то проблемы. В примере Геморы, сам человек, у него что-то не то идет. У него сначала ему надо было это продать, он разорился. В наше время очень часто мы слушаем новости. Мы слушаем новости, век технического прогресса, если что-то где-то произошло, где-либо, это может быть тысячи километров и миль вдали от вас, вы сразу, не знаю, сразу в зависимости какой у вас телефон и что вы слушаете. Люди сразу об этом узнают, немножко позже. В наше время это происходит очень быстро. Кстати, о японской войне, русско-японской войне, российский царь узнал о поражении российской армии значительно после всего, что это случилось. Заняло очень много времени. То есть они уже потерпели поражение, но пока до Петербурга это дошло, это произошло, заняло очень много времени. В наше время что-то происходит. И в наше время, я не говорю, что это хорошо, я бы скорее сказал, что это нехорошо, очень часто мы слышим мелочи. В этой стране произошло это, в этой стране произошло наводнение, в этой стране произошло это. То есть совершенно нам не нужна нам информация. Иногда, к сожалению, это в нашем городе что-то происходит. И в одно ухо вошло, в другое вышло. Если человек откроет свои уши, прислушается, может быть, это шафар Всевышнего, может быть, чтобы нас этого никогда не касалось, чтобы это вообще евреев не касалось. Но может быть, понимаете, когда человек слышит, совсем на днях была история, я до сих пор не знаю, с кем у нас случилось, я надеюсь, я больше времени не слышал, просто мне кто-то рассказал историю, в том городе, где я живу в городе Лейквуд, ехал школьный автобус, не знаю, какая школа, не знаю, кто там был, но teenagers, подростки ехали, и подросток ехал автобус, окно было открыто. Подросток просто высунул свою голову из автобуса, и у него снесло голову. Прямо снесло, там была фотография, он погиб. То есть мгновенно, то есть мгновенная смерть. Вот так посредине ни с того, ни с сего. Причем фотография, там, знаете, страшная фотография, окно автобуса, и там сбоку немножко крови. То есть страшная такая ситуация. Я не знаю, с кем это, может быть, скорее всего, это не произошло в нашей общине, потому что я просто сюда не слышал. Но у тебя вспоминается, есть очень хорошая шутка. Может быть, неуместно шутки говорить такое серьезное время, но, на мой взгляд, иногда шутки, наоборот, лучше работают с нами. Когда есть такая шутка, когда раввин выступал в синагоге, и это было перед Рош Хашана, или это было, может, даже в Йом-Кипур, и он хотел, то, что я вам сейчас говорю, разбудить своих слушателей. И он сказал вы понимаете, что происходит. Сейчас вот эта Рош ха-Шана будет принимать решение, кто будет жить, кто не будет жить. Вы вообще понимаете, каждый в нашей общине, ведь каждый из нашей общины когда-то умрет. Каждый член нашей общины рано или поздно, мы не вечно живем. И вот она говорит, и, знаете, все вздыхают, и чуть ли не плачут. И в первом ряду сидит слушатель, и он так хитро улыбается. Знаете, раввин это взяла, как бы, это лето взяла, как бы, расстроился, обиделся. И он еще громче, еще, так знаете, страшнее. Каждый в этой общине рано или поздно умрет, надо делать хэшбон, надо... А это все улыбается. И раввин прям не понимает, что происходит. Тут он говорит про смерть. В Геморе уже написано, если человек хочет раскаяться, надо подумать, что мы не вечно живем. И он говорит, что каждый в нашей общине действительно... А тут человек прям там улыбается. Он говорит, что вы улыбаетесь? Что вам смешно? Он говорит, ха, я не из этой общины, я тут гость. То есть это шутка, он так рассказывает, что... Но иногда, когда мы слышим истории, я не говорю, что это не смешно, но когда мы, слышим истории, которые случаются не в нашей общине, они случаются где-то далеко, на каких-то островах, не зная, почему Всевышний решил... Там какое-то было допустим, было какое-то там землетрясение на каких-то далеких островах, погибли люди. Мне их жалко, я не знаю, кто они, за что они погибли. Это не мое дело. Но задуматься надо. Когда мы слышим такую историю, стоит задуматься, что мы не вечны в этом мире. Если, не дай Бог, кто-то слышит какую-то болезнь, не дай Бог, кто-то слышит. Мы, слышим эту информацию. Ее надо, кстати, на мой взгляд, ее надо, избегать, не надо слишком... искать эту информацию. Иногда, кстати, это приводит к жестокости. Иногда мы к этому привыкаем, не дай бог. Это плохо. Но когда так уж случилось, мы что-то услышали. Кто уже говорит, если это поближе к дому? Кто уже говорит, если вы знаете лично человек, не дай бог, с кем это случилось, у кого горе случилось. Надо использовать этот момент, чтобы себя встряхнуть. Что это вот тот шафар, это те Моше Рабейну, который разбил скрижали завета. И осмыслить, и одуматься, может быть, меня пытаются разбудить, может, меня трясут. Да, меня трясут, знаете, когда человек во сне, ему кажется, что у него во сне что-то происходит. Он открывает глаза, он понимает, что это было не во сне, на самом деле его реально там кто-то пытался разбудить. Так может быть, это то, что сейчас происходит. Может быть, действительно меня трясут, не просто так меня трясут, чтобы я действительно очнулся. Теперь после этого мы, кстати, более можем понять, есть... закон, который приводится в Шулхан Арухе, это не касается Лула, это уже будет касаться 10 дней раскаяния. В Шулхан Арухе приводится, что даже люди, которые не... то есть они кушают не еврейский хлеб. В Шулхан Арухе приводится два мнения. Или можно кушать... Мы говорим о кошерном хлебе, кошерный хлеб, там все кошерные ингредиенты, все там кошерное. Противень салом не мазали. Но его спекли в нееврейской пекарне. Просто не в еврейской пекарне. В Америке очень часто продаются. Кстати, там есть знак кашрута. Американский кашер, Мовью, например. Не кашер, то есть не еврейская пекарня, но хлеб кашерный, это все кашерное. Есть еврейские постановления, есть евреи, которые не кушают такой хлеб. Есть, которые кушают. Ашкеназские евреи, они более, у них как бы обычай это кушать. Сефардские евреи, это более строгие обычаи. Многие евреи, которые живут именно в еврейских общинах, они более строго к этому относятся. В любом случае, еврей, который весь год кушал этот хлеб, с точки зрения тоже, на самом деле, он кошерный, просто есть иньян, есть такая причина его не кушать. Когда приходит 10 дней раскаяния, даже эти люди его не кушают. И другие вещи написаны, что люди, которые вот некоторые вещи мы как бы не устрашаем, 10 дней раскаяния, давайте это соблюдать. Когда комментарии говорят, какой смысл? И я знаю, что после Йом-Кипура, и сейчас у меня вот этот хлеб, да, вот этот хлеб нееврейской компании, я его не кушаю 10 дней. Я знаю, что я после Суккота, даже на Суккот, я буду его кушать. Так его я обманываю. Так здесь тоже комментарии говорят, идея, не, никого мы не обманываем. Просто мы пытаемся себя разбудить всякими правдами, неправдами. Я пытаюсь здесь улучшить, и тут улучшить. И таким образом сейчас надо не забывать, это, наверное, одна из важных, если не самая важная вещей. Всевышний, то, что мы начали эту лекцию, они ледоды, ведоды, лы, я Богу, я к другу моему и друг ко мне. Как только человек начнет хотя бы хотеть исправиться, хотя бы хотеть исправиться, хотя бы пытаться исправиться, Всевышнему поможет. Всевышнему, конечно, поможет. Они ледоды, ведоды, лы. Да, хотя бы надо захотеть. Хафец Хаим привел замечательный пример, когда пекарь, есть, кстати, два разных вида этих примеров, идея одна и та же, там один пример это приводится про пекаря, который во время войны кто-то его встретил, он такой довольный, он говорит, что такой довольный. Месяц назад я тебя встретил, такой расстроенный был, он говорит, как бы бизнес не шел, он говорит, да, потому что в наше время, сколько идет война, так хлеба мало, так я могу, были времена, когда мирное время, так я должен был хороший хлеб делать, дорогой, и люди еще приходили, там щупали эту буханку хлеба, но он не свежий, я так покупать не буду. А сейчас, когда военное положение, так люди все покупают, никто не хватает, покупает и довольны. Хафец-Хаим говорил, что в наше время, мы живем время перед приходом Машиаха, те вещи, которые, может быть, во времена Геморы, от нас требовалось что-то, что мы действительно были стопроцентные цадики и ни малейшего греха. В наше время мы живем в непростое время с точки зрения, я не говорю с точки зрения военного времени практически, а я говорю именно духовно, что действительно весь мир вокруг нас, не будем даваться подробности, куда катится. И Всевышний понимает, что сейчас такое время, что даже если век хоть немножко, хоть попытается, если так можно сказать, открыть один глаз, чтобы проснуться, Всевышний, конечно, без рата шанс, с Божьей помощью, поможет. Я надеюсь, что мы все вместе, я надеюсь, что все, кто слушал эту лекцию, для него это было полезно, что мы действительно удостоились использовать эти святые дни Элула и удостоиться к силам Хсиматоева, хорошего действительно года, чтобы действительно, когда пришел Машиах еще в этом году, то в Шепегиму, чтобы мы действительно удостоились всех благ и всего хорошего.